Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович, Алексей Горбачев. Мы расскажем сегодня много новостей из международной реакции на то, что происходит в Украине. Разная дипломатия, помощь Украине финансами, боеприпасами, обучением. Также мы расскажем о том, как Москва продолжает распространять нарратив о том, что никакую войну она не ведет. Ну и расскажем о репрессиях внутри России, потому что мы регулярно рассказываем о всей антивоенной активности. Она нам представляется очень важной. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с сводки боевых действий и обстрелов. Леша, привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Данила, привет. За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на фронте. Россия атакует на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Также продолжаются бои за Бахмут. Но надо сказать, что заявления Киева и Москвы о контроле над Бахмутом противоречат друг другу, и в условиях войны мы не можем верифицировать данные воюющих сторон. Киев отрицает заявление о захвате россиянами Бахмута. Сегодня замминистра обороны Украины Анна Малер заявила, что ВСУ по-прежнему контролирует юго-западную часть города, а в пригороде продолжаются бои. Также она утверждает, что украинская армия продвинулась на севере и юге от Бахмута. Ну, в свою очередь, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Бахмута под контроль. Минувшей ночью Россия снова атаковала Украину с помощью иранских беспилотников «Шахет». Украина утверждает, что силы ПВО сбили все беспилотники. Кроме этого, за сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов по Украине, по городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Были применены крылатые ракеты, баллистические ракеты «Искандер-М» и зенитные управляемые ракеты С-300. А в результате российского ракетного удара по Авдеевке, это город в Донецкой области, были ранены по меньшей мере 2 человека. В социальных сетях Донецкой областной администрации были опубликованы фотографии, на которых видно практически полностью разрушенный многоэтажный жилой дом. Ну вот на этом фоне показательно, что Владимир Зеленский, как сообщает администрация президента Украины, посетил оборонные позиции ВСУ на линии Угледар-Мариинка в Донецкой области. Он заслушал доклад командира морской пехоты ВСУ Юрия Содоля о ситуации на фронте, а также вручил государственные награды военным и принял участие в мероприятиях, посвященных Дню морской пехоты Украины. Но вот на этом фоне многие эксперты обращают внимание на молчание Путина по ситуации в Белгородской области, куда, как утверждается, якобы с территории Украины прорвался российский добровольческий батальон.
Да, в общем-то, события вокруг Белгородской области последние 3 дня были, наверное, одними из самых ярких, которые комментировали очень многие люди. Собственно, было много материалов с места событий каких-то. Это были и отдельные видео, это был и анализ того, кто же все-таки воюет вот в этом русском добровольческом батальоне и «Свобода России» в таком подразделении. И этот анализ был достаточно противоречивым, интересным, но сейчас российские власти рапортуют, что вроде бы с этим прорывом покончено. Во всяком случае, представитель Минобороны России Игорь Коношенков сказал, что формирования, которые проникли на территорию Белгородской области, были заблокированы и разгромлены, что потом все эти разгромы продолжались уже на украинской территории, при авиации, артиллерии и так далее. Все били по вот этой группе. Ну и, естественно, много-много разных победных реляций, сколько потеряла украинская сторона и так далее. Но, насколько я понимаю, это все сильно противоречит тому, что появляется в соцсетях. В частности, достаточно воодушевленные участники этого прорыва с украинской стороны, от которого, впрочем, Украина все время открещивается и говорит, что это она наблюдает с интересом за действиями российских граждан. Ну, вот эти участники прорыва позировали на фоне военной техники. Мы знаем также, что беспилотники ударили по нескольким административным ключевым зданиям и зданиям силовых ведомств на российской стороне. И, в общем, все заявления российского Минобороны не выглядят какими-то уж очень достоверными, как и их прошлые заявления. Ну, в частности, трактовка Коношенкова вот этого проникновения, что Киев решился на данные действия, я сейчас цитирую Коношенкова, потерпев поражение в городе Артемовск, ну, то есть Бахмут, она, конечно, довольно любопытна. Тоже вряд ли она выдержит какую-либо критику. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что погиб мирный житель в одном из сел Белгородской области, в общем, его жена ранена и так далее. Довольно серьезное число раненых в результате вот этих боевых действий. Ну, об этом опять же говорит Гладков, и мы вряд ли можем это проверить. Как минимум 13 человек получили ранения. Я напомню, что там объявлялся режим контртеррористической операции, так называемой, и что перемещали жителей из Грайворонского округа, из других мест довольно много. В общем, довольно большой беспорядок навели в приграничных районах России те, кто туда ворвался. Очевидно совершенно, что российская пропаганда использовала это по полной программе. Ну, в частности, например, Владимир Путин, ему это позволило утверждать, что Россия не начинала никакую войну. Мы знаем, что уже такое говорил Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Но вот Путин сегодня, выступая на церемонии вручения государственных наград, сказал, цитирую, «Нам часто говорят, и мы слышим, но уже хорошо, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну». А дальше идет, я сейчас уже вот еще раз буду его цитировать, дальше идут утверждения, которые, конечно, сильно роднят Владимира Путина со всеми диктаторами, которые заявляли, что их посягательство на территорию чужой страны обосновано. То есть, вот что он говорит? «Война, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства, но от этого они не перестали быть нашими людьми». Ну, это просто калька с Гитлера. И, в общем, продолжает Россия и ее лидер утверждать, что никакой войны Россия не ведет. На самом деле, конечно же, все, кто анализирует происходящее, говорят, что все наоборот, Россия активно ведет войну, агрессивную войну, она учится в ходе этой войны, ее вооруженные силы учитывают свои ошибки, несколько изменяют свою тактику, в частности, эксперты Британского института оборонных исследований только что представили доклад о том состоянии, в котором находится российская армия спустя год после вторжения в Украину. Ну и, в общем, они приходят к выводу, что сильно подшучивать над российской армией не стоит, потому что широко распространившееся мнение о том, что она слабая, некомпетентная, это не в полной мере соответствует действительности. В частности, российская армия адаптирует некоторые свою тактику под актуальные задачи, но она не может думать наперед, то есть она учится на своих очень дорого стоящих ошибках. При этом достаточно серьезный упор идет на артиллерию любую, то есть обстрелы ракетами, снарядами и так далее. Это то, что в основном делает российская армия в Украине. И артиллерийские группы объединяются в отдельные тактические группы. Раньше артиллерия была прикреплена к общевойсковым группам БТГ, но сейчас вроде как артиллерию выделили в такие вот отдельные группы, у которых отдельное единое командование. Также у России, по данным британцев, очень много авиабомб ФАБ-500. Эти бомбы были модифицированы, укреплены модулем планирования и коррекции и так далее. В общем, есть чем России воевать, несмотря на рассказы о том, что все меньше у нее современного оружия, и она учитывает свои ошибки. Об этом стоит помнить всем, кто помогает Украине, в том числе современными вооружениями.
Ну вот сегодня же были представлены данные немецкой разведки по ситуации в России, выводы, которые частично совпадают с выводами британской разведки, которые ты, Данила, рассказал. Ну и пока не очень понятно, как эти выводы трактовать. В частности, как заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, которого цитирует BBC, разногласия в российском обществе относительно войны в Украине не представляют угрозы для режима Путина. Это цитата по Калю. Также немецкая разведка считает, что уровень критики действующей власти в российском обществе соответствует обычному, поэтому об ослаблении позиции Путина говорить пока не приходится. Он утверждает, что Германия не видит никакого раскола в системе Путина. Кроме того, он также отметил, что Москва располагает достаточными запасами оружия для продолжения войны и нет недостатка в мобилизованных и добровольцах. И таким образом Россия делает ставку на долгую войну. При этом уязвимым местом путинской России немецкая разведка считает эффективность действий вооруженных сил. И глава внешней разведки Германии также убежден, что если Запад не будет оказывать помощь Украине, то Россия, вероятнее всего, будет делать ставку на вот эту вот долгую войну. Ну вот интересно, что немецкая разведка также утверждает, что Берлин знал о готовящемся вторжении России в Украину за 2 недели до начала военных действий.
Европа вообще, конечно, очень остро реагирует на все произошедшее за последний год, потому что это происходит в непосредственной близости от европейских государств, поэтому вполне понятно, что сейчас, уже после года с лишним войны, Европа наращивает помощь Украине. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель только что заявил, что Евросоюз больше других оказывал помощь Украине в разных видах, и вот в разных видах ее объем превысил 65 миллиардов евро. Это довольно много. Действительно, цитирую Борреля, если мы сложим вместе все виды помощи – военную, гражданскую, экономическую, гуманитарную, финансовую помощь беженцам, то по части помощи Украине Евросоюз и его государства-члены являются регионом мира, который оказал ей наибольшую помощь. Вообще Боррель сегодня довольно много сказал важного. В частности, он сказал, что сегодня же Евросоюз выплатил Украине 1,5 миллиарда евро в качестве очередного транша макрофинансовой помощи, чтобы государственные институты Украины функционировали. Также он рассказал, что государства-члены ЕС поставили Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов, но это, надо сказать, даже не половина, даже не треть того числа, о котором договорились европейцы, а договорились они, у них цель 1 миллион боеприпасов. Ну и сегодня же Боррель сказал, что несколько стран Евросоюза, в частности Польша, уже обучают украинских пилотов полетом на истребителях F-16. Он сказал также накануне, что ожидает достаточно скорых поставок истребителей в Украину. Ну и об этом сразу стали спрашивать представители дипломатических и военных ведомств европейских стран. Они, в общем, по-разному на это реагируют. В частности, министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен сказал, что Дания начнет такое обучение украинских пилотов на F-16 не ранее июня, ну, то есть довольно быстро. Но вот сначала они должны уладить все формальности с этим обучением, и после этого только можно начать вообще разговаривать про сами поставки истребителей. При этом издание «Политико» сообщает, что F-16 могут быть поставлены Западом Украине уже к осени этого года. Это, в общем, довольно интересная новость, важная. Кроме этого, про F-16 рассуждают и американские военные. В частности, например, министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл сказал, что украинцам F-16 дадут более весомые возможности, которых сейчас у них нет, но они не изменят кардинально правила игры. Это такое заявление осторожное. Ну, посмотрим. Нидерланды, Бельгия, Дания пока согласились тренировать украинских летчиков, Польша уже тренирует. И очевидно совершенно, что вопрос с самолетами ближе к осени будет стоять уже в практической плоскости.
Мы неоднократно рассказывали про то, как долго Запад готовился к поставкам в Украину истребителей F-16, и как долго шли вот эти вот переговоры, и продолжают идти. И вот интересная статья New York Times на эту тему. Оказывается, США начали готовиться к одобрению поставок F-16 с апреля. Министр обороны США Ллойд Остин перед саммитом Большой Семерки в Японии начал готовить смену позиции США по поводу обучения украинских летчиков на истребителях F-16. Его позиция в этом отношении поменялась после совещания на базе «Рамштайн» 21 апреля. Там было совещание контактной группы по Украине, о котором мы также рассказывали в наших подкастах. И вот по возвращении в Вашингтон Остин сообщил представителям администрации Байдена, что пришло время изменить позицию США по поводу возможности обучения украинских пилотов и по меньшей мере разрешить другим странам поставлять истребителей Киеву. Я напомню, что о таких поставках Украина просила союзников уже много месяцев, но президент США Джо Байден выступал против такого решения, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Ну вот, как отмечает New York Times, в конце концов Пентагон изменил свою позицию, так же, как до этого изменилась позиция по поводу поставок американских танков «Абрамс» Украине. И перед саммитом Большой Семерки Остин заручился поддержкой высокопоставленных чиновников администрации Байдена, которые отвечают за нацбезопасность, и официально рекомендовал президенту США разрешить союзникам обучать украинцев и передавать американские самолеты. Ну, поскольку вот на эти вот поставки и обучение уйдут долгие месяцы, отмечается, что истребители уже вряд ли сыграют ключевую роль в контрнаступлении Украины.
Ну, сейчас-то да, их просто даже и нету. С другой стороны, мы знаем, что европейские страны поставляли, в частности, Польша, Украине старые советские самолеты и не очень старые советские самолеты, то есть с авиацией все-таки помогали. Но не все европейские страны, даже страны НАТО, готовы Украине помогать. И Венгрия фактически вступает в открытый конфликт с остальными государствами Запада, потому что Виктор Орбан, премьер Венгрии, только что сказал, что не будет поддерживать 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Он заявлял это на Катарском экономическом форуме, сказал, что если вы сделали что-то уже 10 раз, как, например, ввели санкции, это не увенчалось успехом, неразумно делать это 11-й раз в надежде, что результат будет другим, это противоречит здравому смыслу. Ну, еще цитата из Орбана: «По нашему мнению, санкционная политика Евросоюза просто не работает». До этого мы рассказывали о том, что глава МИД Венгрии Петер Сиарто заявлял, что с нас хватит и так далее, что они будут блокировать пакет финансовой помощи ЕС в 500 миллиардов евро. Также Венгрия не одобрила выделение очередного транша военной помощи Украине. Этот вопрос дальше будет обсуждаться на уровне глав Минобороны ЕС. Ну вот не очень понятно, то ли Венгрия опять себе что-то выторговывает, потому что она выторговывала себе в переговорах о своем разрешении на европейские санкции всяческие исключения, преференции и так далее, то ли все-таки Орбан решил брать такой вот курс на реальное сопротивление Евросоюзу. Я уже вижу реакцию министра обороны Германии Бориса Писториуса, который сказал, что он раздражен довольно сильно в связи с тем, что нет согласия в этом вопросе выделения транша военной помощи, потому что это как раз идет по линии министров обороны Евросоюза. Ну вот Венгрия так себя ведет. В это же время Франция обсуждает возможное соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Это важная вещь, о которой все время Украина говорит, что она должна получить гарантии безопасности гораздо более серьезные, чем в свое время Будапештский меморандум. Ну, вроде бы сейчас говорится о нескольких странах, которые в будущем будут готовы гарантировать Украине ее безопасность. Это же будет обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе предстоящем. И Украина к нему готовит несколько пакетов сотрудничества, потому что понятно, что прямо сейчас она к НАТО не присоединяется и, может быть, даже дорожную карту не получит в этом году. Но вот посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сказала, что нужно вывести отношения Украины-НАТО на новую основу. Об этом говорят многие, что вот такое прямое союзничество между НАТО и Украиной будет, ну, довольно сильной заменой членства Украины в НАТО на какое-то время. В частности, многолетний план может быть создан, который адаптирует украинские вооруженные силы еще лучше к требованиям НАТО, что можно будет какие-то решения принимать при участии Украины и так далее. Потому что действует сейчас и Совет Украины-НАТО, и Комиссия Украины-НАТО. Ну вот есть некие проекты сближения Украины с НАТО еще больше.
Но вот в продолжение темы санкций, в последнее время в СМИ появился целый ряд расследований, свидетельствующих о том, что родственники людей, замешанных во вторжении РФ в Украину, ведут роскошную жизнь на Западе. И вот буквально сегодня команда Алексея Навального выпустила расследование о семье Николая Гусева. Это глава государственного конструкторского бюро «Вымпел», которая, как утверждают в ФБК, занимается разработкой и производством ракет вооружений. В частности, утверждается, что ракетами этого предприятия Россия наносила удары по Запорожской и Черниговской области Украины. И вот, как утверждают в ФБК, Гусев и его супруга, а также падчерица, ведут роскошную жизнь, покупают элитные машины, как Ягуар, Роллс-Ройс, а дочь Гусева Наталья с 20-го года живет в США, учится в университете Майами, где обучение стоит около 60 тысяч долларов в год, а также путешествует по миру, где принимает участие в соревнованиях по гольфу. При этом авторы расследования утверждают, что ни Гусев, ни члены его семьи не находятся под западными санкциями, и в связи с этим соратники Навального призывают внести их в санкционный список и также призывают всех, кто прочитал это расследование в Европе и США, писать письма законодателям, привлекая внимание к ситуации. На этом фоне предлагаю перейти к рубрике «Кого, где, за что» о репрессиях в России. И вот несколько важных новостей, наверное, главное из которых — это то, что Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому призывники должны будут сдавать свои загранпаспорта в миграционный отдел полиции. Как обращает внимание BBC, свои паспорта должны сдавать те, кого призвали на военную службу, причем включая и тех, кто будет проходить альтернативную службу, и получить паспорта обратно можно будет только после прохождения службы. А на данный момент это касается мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. С 24 года это затронет всех мужчин до 30 лет, которые не пребывают в запасе и в отношении которых было вынесено решение призывной комиссии о призыве на службу. Ну, фактически это запрет на выезд за границу. И вот, как обращает внимание объединение «Военные адвокаты», на данный момент те, кто получили повестку, будут обязаны сдавать свой загранпаспорт только после того, как в их отношении было вынесено решение призывной комиссии, то есть какой-то запас времени остается. И, по всей видимости, поправки не затронут осенний призыв, поскольку вступит в силу только через 180 дней после официального опубликования. И еще одна новость о репрессиях в России. Минюст страны подготовил поправку к законопроекту о признании географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами. На это обращают внимание ведомости, и теперь экстремистскими будут признаваться любые картографические материалы, где это, я цитирую, «на момент их создания сведения о государственной границе РФ были заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности России». Как уточняют ведомости, эту поправку уже утвердили в МВД, Минфине, ФСБ, Минэкономразвитии и Росреестре. Законопроект, внесенный в Госдуму после аннексии 4 областей Украины осенью 2022 года, уже прошел первое чтение. Ну, то есть получается, что все карты, кроме российских, теперь будут признаны экстремистскими материалами, поскольку Россия обозначает в качестве собственного собственной территорию, которая не является международно признанной. Ну вот, например, Крым в качестве российской территории признают Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба. Не говоря уже о регионах Украины, которые Россия объявила своей территорией, но даже де-факто не контролирует.
Если продолжать тему репрессий, то нашему коллеге, журналисту и медиа-менеджеру Илье Красильщику утвердили обвинение по делу о фейках из-за того, что он опубликовал в свое время пост о убийствах в Буче и давал интервью на эту тему. Генпрокуратура России утвердила это самое обвинительное заключение о фейках об армии. И мы знаем, что Илью Красильщика уже довольно давно преследуют. Он сейчас находится за границей. В общем, как и было раньше, российское государство пытается запугивать людей, до которых оно дотянуться не может, но в любом случае пытается объявить их врагами государства. Мы всем нашим коллегам будем, естественно, помогать, делая то же самое, что и они, то есть рассказывая вам о реальностях той войны, которую Россия ведет против Украины. Мы делаем это в нашем каждом подкасте. Пожалуйста, подписывайтесь на него на площадках Apple и Google. Можно его слушать на сайте «Голос Америки». А сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Алексей Горбачев и Данила Гальперович на этом с вами прощаются.
До встречи завтра.